Глава 23. Иолента. Оставшийся позади старый сад с травяным огородиком был так безмолвен, так погружен в забвение, что напомнил мне атриум времени и изящные тонкие черты лица Валерии в обрамлении мехов. По сравнению с ним, зеленая гримерка казалась сущим пандемониумом. К этому времени весь табор уже проснулся, и каждый из его обитателей словно бы задался целью перекричать остальных. Преследуемые метлами матерей и любыми снарядами, какие не подвернутся под руку отцам, детишки карабкались на деревья, чтобы выпустить на волю сидящих по клеткам птиц. Шатры сворачивали, не дожидаясь конца репетиций. На моих глазах с виду незыблемая пирамида из полосатой парусины рухнула наземь, подобно флагу капитулировавшей армии, открыв нашим взглядам травянисто-зеленого мегатерия, поднявшегося на дыбы позади, и танцовщицу, выделывавшую замысловатые пируэты, балансируя на его лбу. Бальдандерс и наш шатер исчезли бесследно. Но не прошло и минуты, как подбежавший к нам доктор Талос в спешке повлек нас за собой извилистыми дорожками мимо балюстрат, водопадов и гротов, полных неограненных топазов, вперемешку с цветущими мхами, к чашеобразной, заросшей подстриженной травой низинке, где великан под взорами дюжины белых оленей возводил для нас сцену. Сцена замышлялась куда роскошнее той, на которой мне довелось выступать в пределах стены Несса. Похоже, слуги обители Абсолюта снабдили нас деревом, гвоздями и всевозможным инструментом, не говоря уж о краске и парусине, в количествах много больших, чем мы могли пустить в дело. Их щедрость пробудила в докторе склонность к грандиозным свершениям, и без того ни на минуту не засыпавшую слишком уж глубоко. И он то помогал нам с Бальдандерсом таскать самое тяжелое, то принимался лихорадочно дополнять чем-нибудь новеньким рукопись пьесы. Великан взял на себя роль плотника, и хотя двигался неторопливо, трудился с таким невероятным усердием, с такой невообразимой мощью в каждом движении, костыль толщиной в мой указательный палец вгонял в доски за 1-2 удара, а брусья, которые я пилил бы целую стражу, перерубал несколькими ударами топора, что мог бы легко сойти за целый десяток рабов под бичом надсмотрщика. Доркас проявила недюжинный талант к живописи, чего я, по крайней мере, от нее совершенно не ожидал. Вместе мы установили на место пластины из черного материала, вбиравшего солнечный свет. Не только за тем, чтобы запастись энергией для ночного представления, но и для того, чтобы засветить прожекторы уже сейчас. Все эти ухищрения позволяют изобразить на заднем плане даль в 1000 лиг с той же легкостью, что и единственную комнатушку убогой хижины. Однако завершенности иллюзия достигает лишь в полной темноте. Таким образом, ее лучше всего подкреплять рисованными задниками, а Дорка срисовала их весьма сноровисто, стоя по пояс в вершинах гор и оживляя выпадами кистей картины, поблекшие при свете дня. От нас с Айлентой проку было куда как меньше. Я рисовать не обучен, а требования пьесы понимал так смутно, что не мог даже помочь доктору в размещении реквизита. И Айлента же, думаю, и умом, и телом противилась работе любого рода, а уж этой наверняка. Ее длинные ноги, столь изящные ниже колен и столь округлые, пышные над коленями, были просто не приспособлены к ношению тяжестей, помимо тяжести ее собственного тела. А выпирающим далеко вперед грудям постоянно грозила опасность оказаться защемленными меж досок или испачкаться в краске. Не имелось в ней и того духа, что придавал жизни остальным членам труппы, направляя их к общей цели. По словам Доркас, минувшей ночью я остался в совершеннейшем одиночестве, и, вероятно, она была права куда более, чем мне могло показаться. Но с одиночеством Иоленты мое одиночество не шло ни в какое сравнение, не говоря уж обо всех остальных. У Доркас был я, у меня Доркас. Бальдандерса с доктором связывала некая извращенная дружба, и на сцену мы поднимались все вместе, а у Иоленты имелась только она сама, да нескончаемое представление, посвященное одной единственной цели — внушать всем вокруг восторг. Коснувшись моего плеча, Иолента без слов указала огромными изумрудно-зелеными глазами в сторону границы естественного амфитеатра и окаймлявших ее каштанов, поднявших к небу множество белых свечек среди неяркой листвы. Убедившись, что никто из остальных на нас не смотрит, я согласно кивнул. После Доркас и Алента, идущая рядом со мной, казалась почти такой же рослой, как Текла, только шагала не в пример Текле не размашисто, мелко. Доркас она превосходила ростом по меньшей мере на целую голову, а пышная куафюра вкупе с высоченными каблуками сапог для верховой езды делала ее еще того выше.
«Хочу посмотреть на нее», — сказала она. «Другого шанса ведь не представится до конца дней».
То была явная ложь, но я, будто безоговорочно поверив в нее, ответил.
«На этот счет вы в равном положении. Сегодня и только сегодня обители Абсолюта представляется шанс посмотреть на тебя».
И Алента кивнула. На ее взгляд я изрек безусловную, неоспоримую истину.
«Мне нужен кто-нибудь, кто отпугнет тех, с кем мне не хочется разговаривать, то есть всех этих балаганщиков и фигляров. Пока тебя не было, со мной никто, кроме Доркас, гулять не соглашался. А Доркас никто не боится. Не мог бы ты обнажить меч и нести его на плече?»
Я так и сделал.
«Кому я не улыбнусь, тех отпугивай, понимаешь?»
Трава под каштанами оказалась гораздо выше, чем в естественном амфитеатре, но много мягче папоротников. Дорожка, усыпанная кварцевым щебнем, искрилась, как золото.
«Если бы только меня увидел Автарх! Он непременно меня возжелает. Как, по-твоему, придет он смотреть нашу пьесу?»
Дабы доставить ей удовольствие, я кивнул, но добавил.
«Я слышал, он не слишком нуждается в женщинах, даже в самых прекрасных, если речь не о советницах, шпионках или девах-щитоносицах».
Иолента остановилась и, повернувшись ко мне, улыбнулась.
«В том все и дело. Разве не понимаешь? Я могу внушить желание всякому, и потому он — автарх-самодержец, чьи грезы для нас явь, а память наша история тоже меня возжелает. Есть в нем мужская сила или же нет? Вот ты же хотел других женщин, кроме меня, не так ли? Хотел настолько, что... ну, просто страсть как!»
Я признался, что да.
«И потому думаешь, будто желаешь меня точно так же, как хотел их».
С этим Иолента двинулась дальше, как обычно слегка прихрамывая, однако собственный аргумент ненадолго придал ей сил.
«Однако при виде меня у любого мужчины кое-что наливается твердостью, а у любой женщины кое-где начинается зуд. Женщины, сроду не любившие женщин, желают моей любви. Об этом тебе известно. Одни и те же приходят на наши представления снова и снова, шлют мне угощения с собственного стола и цветы, и шарфы, и шали, и расшитые носовые платки, прилагая к ним... о, такие сестринские, материнские записки. Любая из них готова защитить, уберечь меня и от нашего доктора, и от его великана, и от собственного мужа, сыновей и соседей. А уж мужчины! Порой Бальдандерсу приходится швырять их в реку».
Я спросил, не хрома ли она, и, миновав рощу каштанов, огляделся в поисках какой-нибудь повозки, но ничего подходящего поблизости не оказалось.
«Бедра стерты, и от этого больно ходить. У меня есть для них мазь, помогает немного, а один из поклонников подарил мне ослицу для езды верхом. Но где она сейчас пасется, даже не представляю. Знаешь, вправду удобно мне только в то время, когда ноги можно держать раздвинутыми».
«Я могу тебя понести». И Алента вновь обнажила в улыбке безупречные зубы.
«И нам обоим это было бы в радости, не так ли? Вот только, боюсь, со стороны будет выглядеть не слишком прилично. Нет уж, пойду лучше сама. Надеюсь, далеко идти не понадобится. Да и не пойду я далеко, чтоб не случилось. Все равно, кроме лицедеев, вокруг никого. Наверное, важные особы спят допоздна, набирая сил перед ночными гуляниями. Мне и самой необходимо хотя бы 4 стражи поспать, прежде чем взяться за дело».
Услышав неподалеку журчание воды среди камней и не обнаружив поблизости ничего более примечательного, я направился на звук. Миновав живую изгородь из кустов боярышника, усеянную множеством белых цветов и оттого издали казавшуюся неодолимой преградой, Мы увидели за ней речушку шириною не более улицы. По течению плыли лебеди, неподвижные точно скульптуры из льда. На берегу возвышалась беседка, а рядом с нею покачивались на воде три лодки в виде огромных цветков ненюфаров. Изнутри они были устланы невероятно плотным, прочным глазетом. А спустившись в одну, я обнаружил, что от обивки исходит густой аромат пряностей.
«Чудесно!» — сказала Иолента. «Дворцовые слуги ведь не будут против, если мы одну позаимствуем. А если и будут, меня отведут к кому-нибудь важному, совсем как в нашей пьесе, а он, увидев меня, ни за что не пожелает со мной расстаться. Я устрою так, чтобы при мне оставили и доктора Талоса, и тебя, если хочешь. Для тебя здесь занятие непременно найдется».
Я ответил, что долг велит мне продолжать путь на север, и, приобняв Иоленту за талию, столь же стройную, как у Доркас, поднял ее на борт. Оказавшись в лодке, она немедля улеглась на подушке, а неземной красоты личика укрыла в тени лепестков. При виде этого мне тут же вспомнилась Агия, смеявшаяся в лицо солнцу, в то время как мы с нею спускались по адамнианской лестнице и хваставшая широкополой шляпой, которая обзаведется на будущий год. Нет, Агия не располагала ни одной из свойственных Иоленте черт. Ростом она вряд ли превосходила Доркас, в бедрах была чрезмерно широка, грудь ее в сравнении с пышными формами Иоленты показалась бы весьма скромной, а удлиненные, чуть раскосые карие глаза и выдающиеся скулы выражали скорее хитроумие и целеустремленность, чем покорность и страсть. Тем не менее, если кто из них и вызывал во мне здоровое возбуждение, то именно Агия. В смехе ее, если она смеялась, зачастую слышались нотки презрения, но зато смех этот был настоящим, искренним. От Агии так и веяло внутренним жаром, а Иолента страстно желала лишь одного — внушать желание. И потому мне хотелось не утешить ее в одиночестве, как хотелось утешить Валерию, не отыскать подходящих выражений для признания в мучительной любви, вроде той, какой я любил Теклу, не оберегать ее, подобно Доркас, но унизить ее, покарать, лишить всякого самодовольства, довести до слез, вырвать волосы без остатка, примерно как опаляют волосы на теле мертвого, чтоб причинить муки оставившему его духу. Хвалившаяся, будто превращает женщин в трибат, из меня Иолента едва не сделала альгофила.
Это мое последнее представление. Я знаю. Чувствую. Среди публики наверняка найдется кто-нибудь.
Тут она, зевнув, потянулась всем телом. Казалось, облегающий лиф ее платья ни за что не выдержит этакого напряжения, лопнет. И я, нисколько не сомневаясь в этом, отвел взгляд в сторону. А когда вновь повернулся к ней, Иолента мирно спала. За кормой лодки покачивалось в воде изящное весло. Подняв его и сделав пару грибков, я обнаружил, что, несмотря на округлую форму верхней, надводной части корпуса, под днищем имеется киль. Течение на середине речушки оказалось достаточно сильным, чтобы мне оставалось только рулить нашим судном, плавно, неспешно огибавшим излучину за излучиной. Подобно тому, как я, сопровождаемый слугой в одеяниях с капюшоном, оставаясь для всех вокруг невидимкой, шел мимо множества комнат, ниш и галерей по тайными коридорами второй обители, в эти минуты мы со спящей Иолентой бесшумно, без малейших усилий, незамечаемые почти никем, плыли куда-то вдаль, оставляя позади лигу за лигой. Пары, лежавшие на мягкой траве у подножия деревьев, либо устроившиеся в более рафинированном уюте садовых беседок, очевидно считали нашу лодку не более чем украшением, пущенным по реке исключительно для услаждения их взоров. А видя мою голову над изогнутыми лепестками, полагали, что мы целиком поглощены собственными делами. Философствующие одиночки медитировали, устроившись на букалически примитивных скамьях, а в клеристориях и арбориях шли своим чередом празднества и вовсе не всегда эротического толка. Мало-помалу сон Иоленты начал меня раздражать. Бросив весло, я присел на подушке с ней рядом. Во сне лицо ее исполнилось пусть и искусственной, но чистоты, которую я ни разу не замечал за нею во время бодрствования. Стоило поцеловать ее, и ее глаза, даже не приоткрывшиеся, сделались удивительно похожи на продолговатые глаза Агии, а золотистые с рыжиной волосы словно бы изменили цвет на темно-русый. Тогда я расстегнул ее платье. Казалось, она одурманена каким-то снотворным снадобьем в груди подушек или просто утомлена долгой пешей прогулкой под открытым небом и бременем необычайно чрезмерно пышного тела. Освобожденные от одежды груди немногим уступали в размерах ее собственной голове, а между широких, округлых бедер словно бы угнездился цыпленок, только что вылупившийся из яйца. Как выяснилось по возвращении, все остальные прекрасно поняли, куда мы пропали, хотя Бальдандерсу вряд ли было до этого хоть какое-то дело. Доркас украдкой плакала, спрятавшись где-то на время, чтобы вновь выйти к нам с покрасневшими от слез глазами и подвижнической улыбкой на губах. Доктора Талоса наша отлучка, по-моему, здорово разозлила и в то же время привела в подлинное восхищение. Именно тогда у меня и создалось впечатление, сохранившееся по сей день, что восторга от Иоленты он не испытывал ни малейшего. Однако ему и только ему из всех мужчин Урт она отдалась бы по собственной воле, без какой-либо задней мысли. Оставшиеся до наступления ночи стражи мы провели то, слушая, как доктор Талос торгуется со всевозможными чиновниками обители Абсолюта, то репетируя. Кое-какими впечатлениями от игры в пьесе доктора Талоса я с тобой, читатель, уже поделился, а ниже намерен приблизительно изложить ее текст. Не тот, что существовал лишь на засаленных клочках бумаги, передававшихся нами в тот день из рук в руки, и зачастую содержавших не более чем подсказки для импровизаций, но тот, что мог быть записан неким старательным писцом из публики и в самом деле оказался записанным демоническим очевидцем всего мною пережитого, обитающим позади моих глаз. Но прежде тебе надлежит представить воочию наши подмостки. Труждающийся край Урт в который раз взошел по красному диску. Над головой запорхали долгокрылые летучие мыши. С востока поднялась в небо зеленая четвертинка луны. Вообрази теперь изящнейшую на свете долину, шириной от края до края в тысячу с небольшим шагов, среди волнистых, поросших травою покатых холмов. В склонах холмов двери, одни не шире входа в обыкновенную комнату, другие огромны, словно двери базилик. Все эти двери отворены. На траву перед ними падает изнутри неяркий туманный свет. К крохотной арке нашего просцениума, змеясь, тянутся мощенные тесаным камнем дорожки, и все они усеяны множеством людей, мужчин и женщин в причудливых маскарадных костюмах. Костюмах, в большинстве своем, вдохновленных далеким-далеким прошлым. И потому я, нахватавшийся исторических знаний разве что по верхам, от Теклы с мастером Полимоном, ни одного из них не узнаю. Среди масок снуют слуги с подносами, уставленными чашами и кружками, отягощенными грудами восхитительно ароматного мяса и сладостей. Перед сценой рядами расставлены изящные, словно сверчки, скамьи из бархата и черного дерева. Но многие в публике предпочитают стоять, а во время представления зрители непрестанно появляются и уходят, многие выслушав не более дюжины строк. В ветвях деревьев поют квакши, заливаются соловьи, а по гребням холмов плавно, неторопливо, принимая то ту, то другую позу, разгуливают ходячие статуи. Все роли в пьесе исполняются доктором Талосом, Бальдандерсом, Доркас и Алентой, и мной.